Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. И сегодня я рада представить вам нашего гостя, нашего постоянного автора, живущего очень далеко, но с которым, я надеюсь, мы в таком близком молитвенном общении находимся. И слава Богу, батюшка находит возможность у нас бывать. Это протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в далекой Забайкальской Шилке. Это Нерчинская и Краснокаменская епархии. Отец Александр, благословите.
Господь благословит.
Вас даже трудно сейчас уже представлять. Ну, официально настоятель храма, глава миссионерской, по-прежнему миссионерского отдела вашей епархии, да? И вместе с тем у вас столько всяких дел, попечений. Вы и член совета по общественного совета при уполномоченном при президенте Российской Федерации по делам ребенка. И вот вы сегодня буквально, можно сказать, оттуда прямо. Я думаю, что с этого мы и начнем наш сегодняшний разговор. Вы в свое время были и организатором, инициатором проекта «Детская деревня» в Забайкальской Шилке. Батюшка, к слову сказать, и сам многодетный отец, наверное, уже давно не разделяет, какие дети родные, какие приемные, в том смысле, что уже не очень помнит, кто из них по крови родственник родной, а по духу, так они все родные и близкие. И в последнее время у вас просто вот такие успехи пошли на ниве документального кино. Я вас поздравляю. Накануне мы с вами были в эфире, накануне вот закрытия нашего кинофестиваля Радонежского, и мы еще не знали его итогов, а сейчас вот, ну, с некоторым запозданием, но все-таки в эфире мы с вами после этого события впервые. Я вас и, конечно, Ирину Юрьевну Михайлишину, режиссера этого фильма, и вас, как соавтора, сердечно поздравляю с успехом фильма «Дорога к небу», снятого в вашей, прямо на вашем приходе, можно говорить, да? Так что я даже затрудняюсь все ваши попечения перечислить. Вы уж сами выберете, с чего начать, о чем поговорить сегодня.
Наверное, самое дорогое для меня — это многовнучный дед.
Вот, все, об этом как-то я не сказала.
Многодетный отец. Все остальное, оно как-то более официально. Вот, когда идут внуки, и понимаешь, что вот, внуков воспитываешь совершенно не так, как детей. Если детей мы воспитывали, будучи молодыми людьми, это импульс, это иногда молодость, это иногда незнание каких-то педагогических законов, это иногда эмоция больше, чем разума, то с внуками все по-другому. Внуки почему-то имеют
власть
право
такую
залазить на шею, садиться на голову, спускать ноги, болтать ими и делать все то, что детям, в принципе, было запрещено.
В чадах чад познаешь себя. Ой, я еще не назвала телефон нашего эфира, но я думаю, постоянные слушатели его знают. Он включен до конца этого часа. Для наших новых слушателей подскажу: 495-959-59-39. Звоните, пожалуйста, батюшки, задавайте вопросы. И, кстати говоря, замечательный праздник, ведь у нас, ну, вот буквально вот он уже настал, уже многие люди пришли со всеночной, и мы всех сердечно поздравляем с праздником святителя Николая. Для вас он особенный, потому что вы в ваших экспедициях всегда прибегаете к молитвенной помощи святителя, да, Николая, а завтра и сами будете в дороге возвращаться домой, так что...
И один из наших походных храмов освящен в честь святителя Николая, поэтому мы его любим, почитаем очень, вот, и я думаю, так хорошо, что в этот день мы будем в дороге. Его молитвенным предстательством мы, думаю, благополучно доберемся до Шилки.
Помоги, Господи,
будем... В этот раз дорога длинная, мы этот раз едем через Иркутск, через Байкал, через Улан-Удэ, ну так вот.
Вы так задумали, или это в целях экономии средств? Ну
да, в целях средств. Экономии.
Если так дешевле получается,
от, да? нас 21 тысяча лететь, а с Иркутска 6 тысяч. Вот, в четыре практически, 3,5 раза дешевле. Поэтому похлопотнее немножко, но зато интереснее. Байкал посетим. Было бы время, можно было бы в Посольский монастырь заехать, Троицкий монастырь. Очень интересные святыни там на нашем Байкале есть. Вот.
Дай Бог, чтобы все задуманное вами удавалось. Я вообще вот, собираясь на этот эфир, подумала, как время быстротечно. Ничего нового в этом. Но вот, кажется, совсем недавно мы с вами сидели вот здесь вот и с Павлом Павловичем Новиковым, вашим земляком, и говорили о гуманитарной миссии, предстоящей тогда вам, о сборе подарков, пожертвований для помощи многодетным семьям в Забайкалье к Рождеству. И вот уже новое Рождество не за горами. Я думаю, мы сегодня с вами тоже как-то поговорим о подготовке к нему, о том, как вы его там празднуете. Ну, а начнем давайте все-таки с проблем, которые сегодня, ну, очень актуальны. Вот вы только что заседание совета, который, общественный совет, который... Знаете, мне доводилось слышать такое мнение. Ну, что люди могут? В принципе, ну, ничего там общественники не могут. Мне кажется, это не совсем правильно.
Знаете, я очень много сегодня такого доброго услышал по итогам работы совета. 6 отдельных групп работают, каждый на своем поприще. Это информационная безопасность. Очень много там люди сделали на этом поприще. В конце концов, это выразится в каких-то законопроектах, которые будут выдвинуты. Потому что наши дети уже погрязли в тех вещах, которые из наших детей. Вот, понимаете, когда-то мы были под третьи сверху по уровню образования, а сейчас мы 58-е. Вот, и при всем том, что сейчас новшество, все равно становится хуже. Поэтому вот информационной безопасности говорили сегодня, много говорили сегодня о том зле, которое вот в магазинах продается иногда под видом игрушек, да, там кусок человеческой руки, там окровавленный, там, или какие-то дети, игрушки в форме зомбиков, в форме трупов там, или в форме каких-то непотребств.
То есть это тоже вот. Какая-то информационная атака на психику ребенка.
Да, сегодня об этом много еще говорили. Люди на эту тему работали, люди готовились, и я думаю, что очень много доброго для страны они сделали. Очень много интересного услышал по поведению традиционной формы образования, наша классическая русская форма образования. Оказывается, многие школы уже по классической программе учатся, и потихонечку, я
давно
думаю,
пора.
Да, я сейчас думаю, что мы приедем, удалить. Нашу казачью школу мы обязательно перейдем на классическую схему, потому что здесь ничего умнее, чем наше образование традиционное, никогда никто ничего не придумал. Вот, и пора уже это европейщину все.
Со всеми этими тестами, ЕГЭ. Да.
Это не наше. Наш мозг не вмещает в себя.
И правильно делает, потому что надо учить мир во всей его целостности и в гармонии, а не выхватывать вот отсюда это клиповое сознание, что только, ну, как попугаи тренируют их, да, нет, на что отвечать, а целостного знания нет.
Вспомнилось две моих дочки, одна была умная, другая счастливая. Обе хорошо ЕГЭ сдали, просто одна мозгами сдала, а вторую говорят, ты как, все угадала.
Ну да, и таких много. Нет. Ну, за нее можно только порадоваться, но в жизни-то как с этими угаданными знаниями? У нас есть звонок в прямом эфире, да? Пожалуйста, мы вас слушаем.
Всех поздравляю с праздником, Николая Чудотворца.
Спасибо,
Господи. Божьей помощи по его молитвам. Особое поздравление моему дорогому отцу Александру.
Спасибо, Христос, Галина.
Которого Господь мне послал для духовной крепости. Хотя я уже старая, но он меня иногда так, знаете, как кнутом и пряником. Но, правда, пряника я ему возвращаю, потому что ему самому... не могу съесть его, потому что ему самому приходится столько кнутов принимать, а пряниками его никто не одаривает.
Машка.
Поэтому прошу всех помощи, конечно, молитвенной за него, потому что это не то, что генерал, это маршал духовный у нас, духовный нашего войска. Я, спасибо, конечно, благодарю, Господи, Бога, что мне его Господь послал.
Спаси Господь на добром слове.
Желаю ему всего хорошего.
Спаси Господи, Машка.
Да, и желаю, чтобы все поняли, что его труд, конечно, такой сложный. И ему, конечно, нужна не только такая моральная, молитвенная помощь, но, конечно, и духовная. Батюшка, я вас обнимаю.
Спаси Христос.
Христос, родной.
Да. С Богом. Спаси, Господи. Ну, вообще, любой труд, если трудиться им добросовестно, он всегда будет тяжелым. Не бывает так, чтобы... Ну, да любое поприще.
Да, но у священства все-таки крест особенный, батюшка. Тут уж вы не возражаете.
Особенно радостный.
Радостный, да, конечно. Вот. Но...
Это, как говорят, не я несу крест, крест меня мой несет.
Это милость Божия, конечно, особая. Но, с другой стороны, наверное, это единственное служение, у которого нет никаких выходных и вообще никакого отдыха для священника.
И слава Богу. Как говорил мой родный, солдат без работы – потенциальный преступник. В этом поменьше отдыха будет все.
Ну что ж, продолжаем размышлять о том, что, как нам воспитывать наших детей. И я вот просто для вас много вопросов тут буду. Хотели, чтобы именно вы ответили на них. Я не знаю, начнем ли вы с вопросов или все-таки о предстоящем Рождестве, о подготовке. Ну, вы сейчас отсутствуете, но, наверное, руку на пульсе держите. Что там у вас? Как? Будут ли нынче?
Конечно. Вообще, эта поездка очень хорошая. Очень много добрых известий и добрых инициатив. Здесь родилось, вот заговорили о Павле Павловиче. У них родилась инициатива вынести... Но у нас же нет Радонеж, мы не получаем за Байкалия. Радио Веры мы не слышим. В общем, и вот люди собрались и как-то технически решают этот вопрос.
Это очень важно. И тем более, что это не такие уж прямо два. Огромные деньги.
Сказали, что месяца два нам нужно для того, чтобы вывести туда все наши радиостанции. И поэтому в ближайшее время мы вас тоже будем слушать.
Ой, спаси Господи, мы будем очень рады. И снова вопрос к вам, батюшка. Говорите, вы в эфире.
Алло, меня слушаете?
Да.
Здравствуйте.
Добрый день.
Дорогой Александр, батюшка, это Александра Гавриловна.
Добрый день, Александра Гавриловна.
Вы меня, наверное, помните.
Да-да-да, рассказывайте ваш вопрос.
Я просто хотела у вас узнать, я год назад посылала вам деньги, вы мне что-то не ответили.
Машка, все, что вы присылаете, простите, но у меня иногда это, я запыркиваюсь, ну, конечно, не успеваю, нет, простите,
меня,
пожалуйста.
Меня волнует, что они к вам могли не прийти, потому что я все... вам посылала, они ответили, а вы нет. Я думаю, может, вам
простите меня,
отослали.
Я вот, простите меня за мою невнимательность, иногда просто
ничего, лишь бы только вы получали, я вроде...
Да-да-да, я думаю, что таких искушений вряд ли будет, что чужой вряд ли кто-то осмелится брать или присваивать. Или...
Нет, ну я на почту посылал, мало ли, может быть, какие-то
недобросовестные. Наша российская почта, лучшая почта в мире.
Я в Зеленограде жила еще тогда, сейчас я уже в Москву переехала, с Божьей помощью. Вот, живу сейчас в Москве.
Помоги Господи, мальчик.
За вас вот. Тоже молятся, так далеко да. На этой забайкальской земле, за вас
да,
все равно
я
молятся.
Я все время о них думаю, все время переживаю, что они... Я еще ногу сломала, я ведь лежала долго, год вышел у меня из из жизни. Так,
помолимся.
Вот, сейчас вроде меня сейчас более-менее начало. И я буду, конечно, стараться и помочь. И
Машка, ничего...
Просто хотела узнать, у вас, да, наверное...
Ничего просто так не бывает.
Как всегда, тяжелые там...
Ситуация тяжелая, да? Ну, да. Батюшка сейчас нам об этом как раз расскажет. Спаси Господи вас. Ну? Просим молитв о болящей Александре. Да? Да, вот, конечно, удивительно, уже у вас такие прихожане, радиоприхожане, можно сказать, да, с которыми, может быть, вы даже не совсем знакомы лично.
Я прошу прощения, вдруг я кому-то как-то невнимательно отнесся и не отреагировал на письмо. Но бывает, когда, если приезжаешь там с экспедиции, наваливается там куча корреспонденции, просто не всегда успеваешь отреагировать адекватно, поэтому я заранее прошу прощения, если вдруг кого-то обиделся, мне внимание простите ради Христа. Но в любом случае все люди, перерабатывается почта не мною лично, поэтому все имена, которые к нам присылаются, все они в наших помянниках. И с этим помянником едем в экспедиции, куда бы ни ездили, что если другие, они с нами всегда, и поэтому все, кто к нам присылает свои имена, они все у нас... Молиться-то не умеем, а частички вынимать будем.
Спаси Господи. Да и не надо никогда смущаться, дорогие братья и сестры, потому что мы делаем все прежде всего для Бога, а уж у Бога ничего не забыто. Мы-то люди можем забыть что-то, так что не смущайтесь, помогайте, чем можете, и не будете оставлены. Пожалуйста, говорите, мы вас теперь слушаем.
Алло.
Да-да, говорите.
Поздравляю вас с праздником святителя Николая.
Спаси Христос.
Батюшка Александр. Я очень рада тому, что вот так мы случайно как встретились. Я только-только-только вошла домой со службы. И поэтому поймала, торопилась. Батюшка, у меня есть что-то вам передать. Где и когда я смогла бы вам передать?
Машка, мы уже...
Это Валентина.
Да-да-да, я узнал, Валентин. Мы уже по радио начинаем разговаривать. Так, мы завтра улетаем уже домой.
Ну, так. Можно позвонить и обсудить, может быть, да-да-да, с вами, да? Вот после эфира, да, позвоните.
Телефон знаете, позвоните, мы что-нибудь придумаем, хорошо?
Спаси Господи всех за... отзывчивость такую.
И... Мы потому что на этот эфир готовили, народ еще ждет, что в этом эфире мы, так скажем, где гуманитарную помощь собирают,
так
в каком
давайте
месте.
Давайте скажем, не будем томить долго.
К сожалению, большому ни одна из компаний не отреагировала на наши прошения. Я не знаю, может быть, побольше времени надо для того, чтобы обсудить эти вопросы. Но мы пытались организовать...
отправку.
Доставку гуманитарного груза, но, к сожалению, не получилось. Единственное, что я всех прошу, кто спрашивал, где и когда будет этот сбор происходить, мы попытаемся через железную дорогу на январь месяц. В январе месяце мы сюда приезжаем на рождественские чтения, и в январе месяце мы попытаемся вот это организовать, чтобы сразу отсюда мы пойдем на Карингу.
Уже к экспедиции, да? Чтобы какой-то груз, может быть, уже...
Если железная дорога пойдет нам навстречу, то мы железной дорогой отправим. Потому что самим отправлять это очень дорого. За морем, как говорится, лягушка-полушка, да рубль перевоз.
Конечно, хотелось бы, чтобы... К Рождеству хоть что-то пришло бы, хоть, то есть не то, что хоть что бы, а это большая, существенная, важная помощь. Но, к сожалению, вот видите, ну, да, не вот. Все так быстро откликаются, не все так...
Просто многие структуры, они не могут быстро открываться не потому, что они там плохие или как-то плохо не хотят помогать. Просто такие большие структуры, такие монстры, которые...
У них все распланировано.
Да, которые, чтобы развернуть, чтобы немножко как-то подвинуть, им надо немножко время дать. А мы же привыкли все с кондачка решать, поэтому...
Ну, будем надеяться.
Мы еще раз будем и писать, и обращаться, и это потому что есть возможность, если есть возможность помочь. Почему бы не помочь? Тем более, что экспедиция пойдет на двух вездеходах можем увезти около 5 тонн груза практически.
Да, и многие люди как раз это желание выражают, потому что, конечно, иногда... со средствами не у всех, а вот одеждой, продуктами люди готовы помочь были.
Иногда, вот если, конечно, отправлять все за деньги, то иногда там дешевле купить. А если кто-нибудь пойдет нам навстречу, то мы здесь загрузимся. И
чтобы это, вот эта отправка была бесплатной, да. Конечно. Иначе не имеет смысла она никак не окупится.
Там все съедят деньги.
Да, те, которые за дорогу, да, увы, к сожалению, так. Батюшка, много вопросов было, мы с вами в прошлый раз не ответили по поводу монастыря Чикойского, Варлама Чикойского в честь. Это на Притеченске, по-моему, монастырь, да, та же, вы рассказывали тогда с участием Андрея Мерзликина о фильме, который снимается. Скажите немножко, что там, как сейчас?
В самом монастыре. Фильм мы закончили 2 недели назад. Его сдали. Я думаю, что, наверное, на следующем месяце будет предпремьерный показ.
Уже?
Да. А потом...
Вы уж нас информируйте.
Мы себя в Забайкале. И надеемся, может быть, на следующий фестиваль уже здесь, на Радонеж, привезем 2 фильма. Один про наш Чикойский монастырь, а второй про путешествие царя Николая через наш поселок Мирсаново.
Вот. Это ваш новый проект теперь уже, да? Ну, вот да. Надо и о нем тогда сказать. Потому вот. Что откуда эта идея, кто этим занимается. И действительно, исторический-то факт потрясающий. Я даже об этом и не знала. Но это государь еще, будучи наследником.
Да, царевичем.
Царевичем,
кормляя будущим, будучи, окормляя все казачьи подразделения, он проехался через всю Россию с наследниками. Кстати, очень много наследников с ним были на корабле. Корабль был «Память Азова». Этот корабль мы собрали у Всеволода Гладилина дома в бутылке. Такой...
Ой, вы это расскажите подробнее. Кто это Всеволод Гладилин?
Такой замечательный есть у вас в Подмосковье живет Всеволод Гладилин. Его работы, собранные в бутылках, находятся в самых...
То есть он модели кораблей.
Известных.
Точно, да, копии, да, собирает, да еще и в бутылках.
Господи, да, в самых известных коллекциях мира и в самых известных морских музеях. Потому что это человек, который, у которого, ну, не знаю, вот если бы я если 2 корабля собрал бы, наверное, я бы с ума сошел. Потому что настолько титанический труд. Я, честно говоря, до тех пор, пока не узнал, не увидел, как это делается, даже не представлял.
И я не представляю абсолютно.
Сначала собирается точный макет здесь, потом разделяется на 4 части, складываются реи и паруса, и все это потихонечку через горлышко заталкивается.
Перемещается бутылку, господи, боже мой.
Да, мы в нашем фильме это все покажем, потому что в нашем фильме будет, все вот будет собирать этот корабль, на котором царевич Николай приехал, дошел до Владивостока и с него спускался этот корабль. Отец Илий благословил
Ноздрин, да?
Да, передать своему духовному чаду, нашему губернатору, который подарит нашему кадетскому корпусу. Это все
Ой,
будет.
Как все непросто. Это ваш новый губернатор, да, духовное чадо отца Илия,
да.
Схиархимандрита Илия Ноздрина.
Он при мне позвонил, спросил, как у тебя дела, тот сказал, отче, благословите, самая главная проблема, говорит, это кадровая, поэтому помолитесь, чтобы у нас здесь кадровая проблема разрешилась, а все остальные вопросы решим, поэтому там губернатор работает вовсю, надеемся, что с этим губернатором, с духовной помощью отца Ильи у нас что-то в Забайкале сдвинется.
Помоги, Господи, хотя, конечно, говорят, не надейтесь ни на князя, ни на сыны человеческие, в них же есть спасение. Но, с другой стороны, Господь свою волю через людей осуществляет, и от того, кто у власти, как вы своего печального опыта знаете, зависит очень многое, потому что сменялись у вас всякие руководители, которые откровенно мешали проекту детской деревни, и хочется надеяться, что хоть на этот раз человек
здравый. Но, милостью Божией, Господь их всех заменил. Вот заменил так. И надеюсь, что подобрал самый лучший вариант из Забайкали. Вот, и уезжаем туда, полные надежд, перспектив и всяких новых начинаний, которые и в голове уже начали реализовываться.
Это вот. Очень важно, да. Вы же еще и лично не были знакомы, да, наверное, может представить вот, такая возможность.
Да, надо будет все-таки от батюшки передать поклон с благословением, ну, и это там уж. Ближе или после Рождества, наверное, тоже сейчас.
Удивительно. Этот фильм будет сниматься. Ну, конечно, неблагодарное дело рассказывать о фильме. Лучше его посмотреть. Ну, а будем дожидаться. Время летит быстро. И это тоже будет работа Ирины Юрьевны Михайлишиной, да?
Ну, да.
Ой, помоги вам, Господи. Это, конечно, тоже вот такая вот миссия, своеобразная миссия. Я смотрю эти фестивали, фильмы документального кино, которые участвуют в нашем фестивале. Прямо вот как-то расширяет представление о нашем мире, о нашем православии. И тем более это важно, когда не каждый может туда к вам поехать, а вот фильм, он как бы вот приближает, перемещает туда.
Ну да, по крайней мере, рассказать о Чукоевском монастыре, не каждый до туда доедет, но показать его, рассказать о нем, тем более так, как у Андрея Мерзликина это получилось. Очень удивительный у нас ведущий получился в этом фильме.
Ну еще бы.
Настолько по-шукшински все донес. Поэтому мне кажется, что будет интересно.
Помоги, Господи, будем с нетерпением ждать. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С великим праздником вас поздравляю от души. С праздником нашего любимца, чудотворца Николая. Батюшка, скажите, пожалуйста, как вот связаться по телефону с вами, по какому, чтобы передать вещи. Вещей очень много, одежды, имею в виду, новые, и женская, и мужская, и вообще много вещей, но куда это перевести?
Машка, запишите, пожалуйста, телефон.
Так, дайте телефон.
8-914-499-91-23. 499-91-23. 8-914-499-91-23. Господи, помилуй, сам свой телефон уже забыл.
Ну, еще надо сделать поправку на то, что сейчас по вашему шилкинскому времени.
Да, всего полчетвертого.
Сколько? Полчетвертого утра. Самое вот такое время. Тяжелое, предрассветное.
Самое молитвенное время.
Ну, это да, в монастырях. Вот уже вот-вот будет начинаться служба ваших у вас. Хотя у вас там немного монастырей, но молитва, наверное, у них совершенно особенная, потому что это, что ни говори, а оттуда день начинается, оттуда идут к нам
праздники. Да, оттуда праздники, Пасха начинается у нас.
Пасха. Рождество, вы встречаете первыми.
Владивосток праздники. Встретил Пасху, потом с Владивостока передается дальше. Мы принимаем эстафету, и потом, когда мы уже Христос воскресе кричим, москвичи только на вечернюю идут на ночь. Поэтому здесь мы Пасху уже справляем 11 раз, да?
Да.
11 раз.
Получается, да.
Угу. Самая длинная Пасха в России.
Так и Россия и сама, слава богу, вон какая.
Япония, такое же количество народу умещается, но только вот территория Японии и территория России. Народ одинаково. Что у них, что у нас.
Ну, тут не знаешь, то ли радоваться, то ли грустить, потому что, конечно, вот Сибирь, Дальний Восток, они все-таки во многом обезлюдили сейчас, к сожалению. И даже те люди, что там еще живут, вот держат как-то это все, этот наш край, все равно они очень-очень нуждаются в помощи.
Я слышал недавно выступление одного экономиста, сказал, что если с деревни люди уезжают, значит, там плохо. На самом деле люди никогда не уезжают оттуда, где хорошо. И поэтому на деревне плохо не потому, что там тяжело или как-то труднее, чем раньше. Я думаю, что вот если бы на самом деле наши современные руководители поняли, что даже не в помощи дело, а иногда в том, чтобы не мешать.
Да и вообще давать-то не рыбу, а сети, как мы понимаем. Не надо гуманитарную помощь, дайте возможность заработать. Вот что должно быть.
Помню, как у нас один из наших губернаторов, господин Ильковский, сказал, когда проехал по Забайкалю, сказал: «Шилкинский поп единственный, кто не попросил у меня денег». А какой смысл был просить денег, если размер его обещаний троекратно превысил бюджет Забайкальского края? Какой смысл просить? Надо просто, мы же просили одного: не мешайте нам. не мешайте нам, не помогайте нам таким образом, что приходит пожарный и вместо помощи выписывает штраф, приходит СЭС и вместо помощи оказан, выписывает штраф. И начинается, что все возможные средства, которые можно было потратить на развитие, все уходят на штрафы. Зачем такая помощь нужна?
Когда счет арестован и не успеет туда что-то прийти, как сразу же оттуда уходит. Как будто это... Я вот этого тоже совершенно не могу понять.
Поэтому, когда народу перестанут мешать... Знаете, я вспомнил, у нас есть в Чите один такой удивительный перекресток. Его называют сумасшедший перекресток. На нем стоят светофоры. Но когда они начинают работать, образуется затор километр 3. А если туда стоит милиционер, вообще километров 5. Вот.
А если все убрать, то люди разъедутся.
То люди проезжают, друг другу бибикают, как-то спасибо говорят, кто-то мигнут. И так вот здорово, и наоборот, с этого перекрестка уезжаешь, настроение такое, вроде как тюступию, там, так хорошо. Вот, а когда начинается процесс регулирования, получается хуже, чем было до этого. Поэтому иногда есть такие моменты, где не надо управлять, надо просто на самотек пустить. И все станет на свои места. Люди на самом деле не обезьянки же. Они тоже понимают, что делают. Уж ключи-то, связку ключей жевать-то не будет, поди. Понимаешь, что нет, не съедобно.
Это да. Но вот как раз образование — это та область, где нужно и регулировать, и вмешиваться, и вообще менять эту политику.
Ну, да, изменять, но я думаю, что, возвращаясь к традиционному, старому, проверенному нашему, я думаю, мы не прогадаем. Потому что, вот я вспоминаю, я думаю, что у меня самый некрасивый почерк в семье. Оказывается, нет. Мои дети превзошли нас, потому что у нас хоть прописи были. Вот, мы прописи писали. И на сегодняшний день красивый почерк — это не просто каллиграфия. Оказывается, это связано с интеллектом напрямую.
Ну, вот. Ваши дети еще, по счастью, они почти без интернета, как я помню, поэтому они еще все-таки как-то пишут ручками. А вот большинство детей, которые уже только набирают текст, они уже вообще не то что почерк, а писать-то не могут, по сути.
Что, правда, что ли?
Ну, а конечно, с малышами вот первые начальные классы — очень большая в этом проблема. И сегодня или вчера как раз министр образования говорила о том, что очень не хватает в школах учителей, и особенно учителей начальных классов, что тоже вот очень печально. В вашей школе, в Мирсановской казачьей школе, там ведь тоже, наверное...
Да, везде, наверное, кадровые проблемы. На сегодняшний день мы стараемся, и стараемся, более того, мужичков подбирать себе, потому что все-таки педагогика — это мужское занятие.
Да вот я даже свое детство вспоминаю. У нас примерно... Ну, почти половина была мужчина, это воспринималось совершенно нормально. Причем не только там физрук и трудовик, это были вот... Просто семьи были такие педагогические. Муж и жена, учителя, работают всю жизнь в школе. А сейчас все совсем...
Ну, понимаете, образ мужчины на сегодняшний день — это образ человека, который добывает хлеб насущный. А сами понимаете, зарплата педагога — это же совершенно не мужская зарплата.
Вот. Да, так оно, к сожалению...
Хотя мужчинам в школе намного, намного легче. Я вспоминаю из всех своих преподавателей, я больше вспоминаю мужчин. Потому что педагог — это не то, что он говорит. Педагог — это то, чем он есть. Вот какой он, да, вот кого? Ротного всю жизнь вспоминаю свой, это был прекрасный педагог, вот.
Вот принцип «делай, как я».
Игорь Иванович,
вот в школе важен.
Да, ты, ну, я много чего не вспомню, что там Игорь Иванович мне говорил, но помнишь, что это был неординарный человек. И с женщинам сложнее, конечно. Эмоциональная сфера женщины, она иногда импульсивно решает многие вопросы, не педагогические, больше чувствами. Ну, это и... Ничего, ну, с этим не поделаешь.
Потому мужчина — глава семьи, а не женщина. Хотя, конечно, это мы говорим об идеальной модели. На самом деле, к сожалению, столько неполных семей, что хотя бы в школе, может быть, ребенок получал какой-то вот образ наставника, учителя, вообще отца, по большому счету. А то ведь, к сожалению, так и вырастают. мальчики в неполных семьях, которые, в общем, даже и не представляют себе, как быть в семье, кем быть.
Как быть мужчинами.
Да, да, даже вот не то, что я уж не говорю о том, что там не умеют так гвоздя забить, а просто вот.
Ну, вот в нашей школе мы, конечно, стараемся мужичков выращивать мужичками.
Ну, ваша школа, батюшка, таких школ, но я не знаю, сколько в России есть хоть по одной в области. Вы как-то не пытались обмениваться опытами, искать?
Ну, кадетские школы еще есть у нас, но вот я смотрю, что вот такие мальчишки, которые на мужичков-то больше похожи, таких не очень много. Даже Знаменский, ну, в Знаменке тоже так казачья школа хорошая. А вот городские, конечно, казачьи корпуса, там, ну,
ну, там объективных причин много таких,
что... Все-таки город. В городе да. Тяжелее детей вообще в городе. Занять, в городе тяжелее. Я, честно говоря, даже не представляю, как умудряются люди воспитывать детей в коробочках, чем они их здесь озадачивают, какие они вопросы с ними решают.
Так вот и воспитывают, что с 7 лет не знают, как от телефона или от компьютера оттащить.
Вот сегодня, кстати, говорили тоже об этом. Поэтому вот хорошо, что в нашей школе запрещены телефоны. Телефоны, они мешают людям. Они должны, если они должны помогать, значит, они выполняют даже функцию телефонов.
Только связи.
Если это телефон. Да. Поэтому у нас в школе запрещены телефоны, и вечером они выдают только для того, чтобы маме позвонить. В течение дня у дежурного можно взять телефон, если что-то срочное случилось, пожалуйста, милости просим. А так телефоны все сдали дежурному и закрыли в сейф и забыли.
Все очень верно. Я не знаю, почему это не во всех школах вообще. Чего-то, видно, права детей как-то охраняют. Давайте ответим на вопрос нашего слушателя в эфире. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, мир нашему доброму радио, любимому Радонеж.
Спасибо, Господи.
Николай, отец Александр, всей вашей команде желаем, чтобы Николай курировал вас всегда, как оно и есть, и, в общем, доброго пути всегда вам. Мне такой вопрос. Вообще, честно говоря, хотелось бы пред вопросом хотелось бы спросить, не кощунство ли говорить, что свидетель Николай вот курирует транспортный отдел. Как это? Не кощунственно ли?
Не то, что... Нет, мы так не говорим. Мы так не говорим, просто он сам путешественник и понимает наши чаяния, проблемы и нужды.
Ну, честно говоря, я, так, конечно, не говорила бы так, но это людям, которые не воцерковленные, которые вот сами пользуются транспортным средством, иногда я так говорю, вот, прости Господи. А хотелось бы в праздник, честно говоря, он меня прямо курирует, слава Богу, и сына моего, иной раз прямо вот от Химок до Красной площади доехал на роликах. Вот. И, в общем, что только не было, чудеса, слава Богу, помогает он очень. А у меня такой вот и рассказ про Светлана Николая коротенький, и в то же время вопрос, вот как расценивать ответ сына. Был момент, когда где-то на 14 лет перестал ходить в храм, и, в общем, такой весь час сам, это я сам. Вот, значит, не по твоим молитвам, а там, а сам. Причем из твоей святые, а сам. Ну, понятно.
Очень распространенное мнение.
И вдруг мотоцикл. Да, я ему хотела в кармашку положить. Не успела без него это сделать, а хотела в кармашечку положить ламинированную иконочку Святого Николая. А он прям в штыки так. Нет, вот не надо ничего, все, я сам. И поехал. Я вперед приехала, пришла, вернее, домой. Вот заходит, глаза выпучил. Мам, как я доехал, не знаю. Трубка какая-то порвалась, какая-то педаль отвалилась, ручка какая-то там тоже отвалилась. Как я... А я, конечно же, ехидно говорю, вот, иконами бросаться, святительно. А он мне говорит наоборот, да? А я тебе по-другому скажу. И без твоей иконы Господь меня сберег. Вот как это, хитрости его, как... или как же мне? Даже я растерялась, не смогла.
По материнской молитве. Конечно, наверное.
А конечно, он хитрил Господь... или как? Вот что же с ней? Вот как это? Прав ли он или как это все конечно индивидуально?
Понимаете,
как расценить его?
Сложно в этом случае сложно выбирать, как бы, да бы. Мы же не можем, как бы было бы, если было бы. Вот, если дедушка был бы бабушкой, сложно сказать, как бы это было. Я думаю, что иконами разбрасываться в любом случае не стоит. Любая святыня, она достойна уважения, поклонения, любви, потому что она в себе носит первообраз. да. Поэтому здесь любое кощунство в отношении святыни, оно все равно будет, в конце концов, выражаться в скорбях, проблемах, бедах, каких-то неудачах. Но это как любое педагогическое воздействие взрослого человека на глупого маленького. Это всегда, если уж не боль в попе, то, по крайней мере, какая-то скорбь в углу. Вот. А то, что там Бог его и так спас, ну, хорошо, что он понимает, что могло бы быть и хуже. Ну, пускай радуется, что за него есть молитвенники. Вот. Не будет мамы, которая за него молится. Глядишь, и не обойдется так хорошо.
Да, увы, если не хотим, как говорится, понимать по-хорошему, порой приходится понимать по-плохому.
Да, я заранее прошу всех молитв. Мы в феврале месяце, в конце февраля собираемся в экспедицию. Сейчас вот собираем эту экспедицию, будем готовиться к ней и готовить вездеходы свои. Вот, потому что там река сейчас замерзнет, и опять нужно будет ехать на север. Тут с Москвы собираются 5 человек к нам присоединиться. Но в любом случае нам личный состав никогда не помешает, тем более умный личный состав, образованный для катехизации северов, для молитвы совместной. Потому что я вот точно знаю, что если бы мы не ездили туда на север, если бы вот вы все, кто нас слушает, все, кто нам помогает собираться в эти экспедиции, кто туда гуманитарку возит, кто-то за нас молится, уже там ничего бы не было. Потому что я точно знаю, что Карингу задача была, стояла вообще закрыть, сделать так, чтобы ее там не было, а людей куда-нибудь вывести там, и посидеть в какой-нибудь один из брошенных вояками гарнизон. Вот. И это было бы не только с Карингой, может быть, с другими маленькими северными поселками было бы то же самое. Потому что дешевле закрыть, чем содержать. Многих просто даже не вывозить, а так водкой запоить, чтобы поумирали, да и все. А на сегодняшний день там стоит храм, и народ молится. И уже не каждого водкой соблазнишь. И уже народ понимает, что перспектива бытия – это не только земная жизнь. И уже многих трудно вывести из равновесия, кто мне буквально на днях девочка, у которой умер племянник, она с тоской, с таким укором, вот чужие дети ходят, а нашего уже нет. Ну, это опять человек в состоянии уныния находится, да, ребенку сейчас нужна помощь, а человек меняет это на всякие сопли, слезы, и ненужные такие эмоциональные поиски, кто же здесь виноват. Ну, виноватых мы умеем искать, поэтому здесь не в этом суть, а смерть, как сказал Юрий Шевчук, смерть для жизни не конец. Если мы это понимаем, вот в этот момент мы становимся христианами.
Рождение в жизнь вечная. Да.
Мы же от них-то и отличаемся. Почему христиане не боялись смерти? Потому что понимаешь, ну что такое, это же не конец.
Ну, человеку по естеству всегда очень сложно смириться с тем, что уходят молодые. Мы не понимаем промыслов Божия ни о себе, ни об этих людях. Поэтому, наверное, вот такое уныние, оно, к сожалению, надо обладать.
Да, конечно, смерть ребенка – это очень сложно переживать. Но, несмотря на то, что дети умирают, надо найти в себе силы оказать им помощь, а не жалеть себя и плакать над своим собственным горем.
Вы имеете в виду молитвенную,
да,
помощь?
Да, конечно, конечно. Ну, у нас тоже в семье девочка умерла. Ну, просто матушка больше 40 дней плакать не смогла. Все остальные дети, они просто не дали ей плакать. Надо было за ними ухаживать, надо было работать. И все, теперь дети приходят к Катьке по выходным.
На могилку,
и на Радоницу, да, на могилке. Я смотрю, периодически прохожу, смотрю, новый букетик стоит. Значит, кто-то из детей приходил в гости, постоял, помолился. Вот, и для нас она как была ребенком, так и осталась.
И своя молитвенница у вас теперь есть.
До времени, да, до времени мы пока разлученные. Но ничего, мы все равно соединимся вместе.
Да, ну, как говорится, живой думает о живом. Мы вот не... ненадолго задумываемся. Хотя, конечно, как это говорится, помни последнее свое и вовек не согрешишь. Но, увы, задумываемся по какому-то случаю, и то ненадолго. Батюшка, вот спрашивали о том, что сейчас вся система образования, вообще вся система утверждения, что ли, ребенка в жизни, она нацеливает на соперничество, на никакой взаимопомощи уже особо-то речь не идет. Даже уже и в классе ты должен быть первым, ты должен. Как вот воспитывать ребенка, соединяя, ну, как это сказать, чтобы все-таки он... Стимул у него был какой-то учиться в жизни, там, чего-то добиться. Но вместе с тем оставаться человеком, христианином, не расталкивать локтями, не идти по головам. Как вот вы своих...
Ну, соперничество, оно, понимаете, щенки, когда в куче там возятся, они все равно там больше держивают вверх, да, кто-то меньше, кто-то больше, там все равно. Здесь ничего такого, думаю, страшного нет в соперничестве, потому что мы иногда организуем и конкурсы, и соревнования, это было всегда, и турниры всегда проводились, да, для того, чтобы выявить искуснейшего, лучшего, для того, чтобы у человека были ориентиры. Единственное, что, конечно, по головам нет смысла идти, потому что надо все-таки понимать, что при всем нашем природном тщеславии надо понимать, что каждому человеку вернется то, что он сеет. Что посеял, то пожал. Нельзя так: сегодня посеял помидоры, завтра собрал капусту. Вот, если ты посеял зло, это зло к тебе вернется. Если ты посеял смерть, смерть тебе вернется. Любой посеянным человеком зерно, оно всегда взойдет, принесет свои плоды, и человеку ничего не поделаешь, придется за это кушать. Вот, поэтому надо стараться вокруг себя жать. Чем больше доброго, тем лучше.
Ну вот как раз многодетной семье детям проще с этим. Они как-то это, ну, так сказать, от молока, с молоком матери впитывают.
Постоянно приходится смиряться, там постоянно себя отрывать, да кому-то давать, со всеми делиться.
Вот одна такая взаемопомощь, она и хочешь, не хочешь, она...
Да, это дело вообще, в любом случае, да, это же дело привычки. Помогать — это тоже дело привычки. Если человек никогда не учился помогать и никогда...
А только
не
мне,
переступил,
мне, как в семьях с одним ребенком.
Да, переступил это через тяжело. Это же тоже. Это как, знаете, когда человек первый раз в жизни вышел на сцену. Вот если кто-нибудь первый раз в жизни выходил на сцену, он понимает, что там что только не происходит. И звук пропадает куда-то, и речь пропадает, и память куда-то пропадает, и что только не происходит с человеком, когда он первый раз... Вот, ну, надо просто привыкнуть. К этому надо привыкнуть. Это тоже привычка. И делать добро — это тоже привычка. И делать зло — это тоже привычка. Но просто надо выбирать правильные привычки, хорошие. Здороваться — это тоже привычка. Надо себя приучать. В носу ковыряться — это плохая привычка. Не надо к этому приучать. Надо перцем там пальцы мазать, чтобы не привыкать заранее. Вот поэтому мы все в мире привычка. И добрые дела делать уже привычка. Когда человек с детства привык делать добрые дела, он когда вырастает, он уже автоматически это все делает.
Ну да, если в семье родители жертвенно живут, помогают ближнему, то там, наверное, и рассказывать лишний раз ничего не надо. Батюшка, а вот надо ли заставлять ребенка учиться на пятерке? Вы требуете от своих вот такой успеваемости очень хорошей?
Нет, я думаю, что образованный человек — это не человек, у которого в голове большая советская энциклопедия.
Ну, вам же, наверное, неприятно, если они двойки приносят, вы тоже как-то с этим боретесь?
Я всегда вспоминаю себя и думаю, ну, я же тоже иногда приносил двойки.
То есть не наказываете?
Нет, за отметки вообще не наказываю. Если есть смысл за что-то наказывать, это вот ложь, предательство, какие-то недостойные поступки. Если человек не уступил место женщине, если он не помог ближнему своему, вот об этом надо разговаривать, это надо...
Где-то там наябедничал, что-то вот такое.
Да,
вот
надо, человеку об этом каким-то таким мягким способом, но все-таки говорить. А отметки, ну, что отметки? Сегодня просто передо мной, я вспоминаю, с матушкой училась девочка одна в университете. Она закончила с красным дипломом. У нее задача себе поставила — закончить университет с красным дипломом. Работает парикмахером. Но не потянула научную работу, потому что учиться — это одно, А вот научная работа — это другое. Немножко там по-другому еще должно быть. Человек образованный — это не всегда человек, который знает больше. Ну, вот, пожалуйста, Владимир Ильич Ленин, да? Сколько там в голове, сколько у него знаний было в голове?
Что-то... Злой гений, да.
Добрым ничем не кончилось. Вот. И таких образованных мы, пожалуйста, можем и Карла Маркса вспомнить с его образованием хорошим. Вот, и многих других людей образованных. И вспоминаю сразу, вот у меня дядя Коля живет. 80 лет дяде Коле. Он, 3 класса образования у него. Он землекоп. Вот вы не представляете. Он в 80 лет копает быстрее, чем молодые.
Не представляю.
Я думаю, вот, эти, вот
когда труд,
дядя вот. Коля умрет, я думаю, кто же он копать-то будет все, понимаете? Потому что он после 3 класса он копает. Он все копает. Он так копает, что он зимой может выкопать яму. Да. Поэтому я думаю, что образование — это не самоцель. Ближе бы человек хороший был. Дай бог, чтобы добрый, чтобы... Знаете, как оценивается жизнь человека? Вот если он помрет, если плакать будут, значит, хороший был человек. А если скажут, слава тебе, Господи, сдох, то значит... Образование здесь никак не поможет. Диплом с собой не заберешь, карманов у гроба нет, поэтому что там тебе положит гроб? А если будут плакать и жалеть, что твое пространство, которое ты когда-то заполнял собой, своей добротой, своей участливостью, вот, оно да. опустело и образовался вакуум. Вот это вот скорбь вызывает в человеке. А если ты умер, и все скажут, слава Богу. Ну, что поделаешь? Причем есть образование.
Ну да, вот хорошо бы, чтобы вы убедили таких мамочек, которые изводят детей вот этим вот своих уже таких да. подростков. Батюшка, а можно ли из-за пропускать школу по случаю великих и престольных праздников, спрашивает вот рабобожая Нина, как вы с детьми тоже это решаете?
Наверное, нельзя, но мы пропускаем.
Вас в школе никак за это не порицают?
А они уже привыкли.
Ну, в принципе, да, не так уж много у нас великих и 20-х праздников всего.
Ну, обычно все на воскресенье 12. Выпадает, а если там на неделю выпадает. Ну, у меня дети нормально подтягиваются, они знают, что потом надо позвонить детишкам, узнать, что задали там, и заранее просим, предупреждаем педагога, что мы, простите, завтра не придем, потому что у нас праздник.
Вот тоже жалуется одна мамочка, что совсем всего 7 лет ребенку не может сладить, не хочет ходить в храм, ему не хочется встать утром, ему, если он встал, он не хочет, он хочет сразу есть, а как причаститься, ну, в общем, вот эти детские капризы, искушения.
Очень просто, во-первых, отнять у ребенка телефон, чтобы он до 3 часов ночи не сидел там, и класть спать в 9 часов вечера, вот и все. Поэтому в 7 часов он же не сможет спать. Если ребенка класть в 9, человек не может так долго спать. Нормальный режим, когда детей кладут в 9, поднимают рано.
То есть вот с вашими проблем не бывает? Или тоже бывают капризы, что вот я сегодня не хочу,
я не могу? Я не слышал такого ни разу. Поэтому я думаю, что, понимаете, если мамочка и папочка, они бы являли собою пример, ведь христианство – это не всех покрестить, всех наставить молиться, всех заставить в храм ходить. Христианство, оно же не в молитвах, не в поклонах, не в постах. Вообще,
да. Вон, черти, не в бревнах, черти, а в ребрах.
Же они да? же не постятся вообще, ничего не едят. А молиться так могут, такое, и всех перемолят на свете. И что толку? А как были чертями, так и остаются. Смысл-то в том, чтобы возжелать Царства Небесного. Вот. А это только можно личным примером научить. Поэтому, мамочки, папочки, подвязайтесь к Царству Небесному и своим примером ведите за собой детей. Если вы своим примером это не сделаете, то вам никакой авторитетный батюшка не заставит ваших детей делать то, что вы хотите. Потому что то, что вы хотите, называется банально насилие.
Да, вот вспоминаем, если, да, воспоминания там святителей, подвижников, писателей того же вот Шмелева, они Не то, что там их разбудить не могли, он уснуть боялся. Он сказал: разбудите меня, чтобы я не проспал. Человек на праздник большой, маленький ребенок, он хотел в храм, он боялся проспать. Правда же, это сколько они рассказывают об этом, что он просыпался там с полночи и спрашивает: еще не пора в храм, еще не пора?
Ну вот, пожалуйста, вот. Пожалуйста, мамочка, ну, почитайте Шмелева «Лето Господне» с ребеночком
вечером. А потому что там
вечером
сами были благочестивые родители, которые сами-то из храма не выходили.
Да там все можно, все там, каждая страница такой и смешно, и интересно, и умилительно, поэтому...
Ой, время как наше заканчивается,
боже мой. Что, помолимся за наших...
Да, наших жертвователей, соборно помолимся, дорогие
братья. Спаси, Господи, и помилуй рабов Божьих. Патриарха. Протоиерея Николая, рабу Божию Константина, Евгения, Николая, Ольгу, Евдокию, Раису, Василия, Ларису, Ольгу, Наталью, Владимира, Алексея, Марию и Инну, Ирину, Андрея, Марину, Валентину, Галину, Виктора, Виктора, Елену, Любовь, Игоря, Сергия, Михаила, Марину, Галину, Лидию, Галину, Зинаиду, Зиновию. И умножь лето живот рабов Божьих Валентину, Анну, Злату,
Ольгу,
Ольгу, Александру, болящую, помни, Господи.
И умножь
лето живота их. Упокой, Господи, душу усопших раб их. Митрополита Николая, протоиерея Николая, рабов Божьих Николая, Николая Антонина, Николая Владимира, Валерия, Аркадия, Сергия, Владимира, Николая, Нина, Нина, Николая, Нику, Наталью, Василия, Евгения, Сергея, Виктора, Екатерина, Лидии.
Это здравие еще вот только что нам поднесли.
Матрону,
да?
А митрополита?
Ануфрия, святейшего патриарха Кирилла, митрополита Ануфрия.
Так, это уже, это о здравии пошло.
Да-да-да, здравие, здравие, да.
Множили это живота их.
Спаси, Господи, батюшка, за труды, за молитвы. Будем ждать.
Я записочки с собой заберу, если вы не
забываете. Да, за божественной литургией, да еще там, у начала нашей русской земли. Конечно, будем вам очень признательны за эти молитвы. Будем с нетерпением ждать новые встречи с вами в январе, во время рождественских встреч, рождественских чтений. Напоминаю, дорогие братья и сестры, протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Шилке, был в нашей студии.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.